ಸ್ವಚ್ಛೈರ್ವ್ಯಂ ಬರೋ ದೇವಸ್ಯ ನೀಮಿ
счастливо в этом мире, если мы не понимаем, по каким законам живет этот мир, как он устроен. Мы будем делать ошибки, выбирать неверные цели в жизни. И мы никогда не будем счастливы. И понимание этих законов открывает перед нами различные дороги, по которым можно идти по духовному пути. Итак, следующий закон – это закон необходимости исполнения существующих законов, которые установлены высшими существами с более высокоорганизованным сложным сознанием, для существ с более низким простым сознанием. Существа с более низким простым сознанием не могут уклониться от выполнения этих законов. Они существуют. И низкоорганизованные существа, они будут их исполнять до тех пор, пока не вступят на путь духовного развития и эволюции. Пока их сознание не углубит свою сложность, разнообразие, не повысит самоорганизацию. Существа с низким сознанием вынуждены вращаться по цикличному кругу сансары. Есть такое понятие в науке «дурная бесконечность». Когда происходит зацикливание числового ряда, дроби или еще чего-либо. Это бесконечно, бесконечное деление. Вот сансара – это такой вид бесконечности. Когда происходит зацикливание сознания в одном из состояний или миров. И надо понять, что мир невидения, мир сансара, он действительно бесконечен. Существуют бесконечные миры, состоящие из привязанности. Из гнева, из вожделения, из захваченности азартной игрой, из неясных омраченных состояний сознания, просто из увлечения мирской жизни. И им никогда конца нет, они не исчерпываются. Они поддерживают сами себя в силу того, что энергия постоянно движется, это очень серьезная энергия. И существа со слабым сознанием, то есть души с незрелым сознанием, они всегда попадают под влияние таких видов бесконечности. И такой вид бесконечности – это как такая засасывающая воронка. И если наше сознание слабое, мы попадаем в такую засасывающую воронку. Эта воронка сансара, она содержит в себе целые миры, целая вселенная. И сансару можно назвать такой смысловой черной дырой, смысловой пространственно-временной ловушкой, которая засасывает живые души. И слабые души, мудрые, сильные, они не подвергаются влиянию. Это подобно тому, как сильная рыба плывет, и попадая в водоворот, все равно она из него выплывает, он на нее не может повлиять. А все мелкие рыбешки засасываются этим водоворотом и уходят куда-то на дно, далеко на дно. И сансара — это такая типа черная дыра, дыра энтропии, понижение самоорганизации. Это как бы область искаженных смыслов во Вселенной, область хаоса. То есть, если мы представим, что везде Вселенная чиста, совершенна и божественна, то сансара — это такая особенная область, где действует очень сильная энергия хаоса, энтропии, понижение самоорганизации. Это тоже энергия абсолюта, но эти энергии обладают очень большой силой. Это как бы такие смысловые ловушки, пространственно-временные ловушки в большом космосе. Если душу уподобить такой сияющей звезде, которая летит беспрепятственно по космосу большой Вселенной, то сансара, подобный нашему миру, подобный нашей материальной Вселенной, это такая смысловая ловушка, пространственно-временная черная дыра. И внезапно душа раз искривляет свою траекторию и засасывается этой ловушкой и попадает на долгое время. До тех пор, пока она не обретет духовную силу и не вырвется из нее. Как говорится, есть такая поговорка: на то и щука, чтобы рак не дремал. Или карп, неважно, щуки летают за раками, я не знаю. И во Вселенной таких смысловых, энтропийных черных дыр сколько угодно. И все это миры сансары. И они отличаются тем, что это более плотная, очень сгущенная смысловая среда. Область искаженного смысла. Область искаженных представлений и ценностей. Поэтому все души, которые в нее попадают, у них тоже представления искажаются. Смыслы искажаются. И тогда, если эта душа слабая, незрелая, а все неосвобожденные, не ситхи, не боги, это все слабые, незрелые души, они засасываются в нее. И чтобы как-то выжить, эти души формируют вокруг себя некую среду. Они изнутри формируют эго, аханкару. И вот так возникает эго. То есть эго — это попытка ограничить влияние этой среды, создать некий уголок самости, закапсулироваться хотя бы, остаться, сохранить какие-то зачатки осознавания личности в этой среде. И поэтому все души, попав в эту среду, вынуждены формировать эго. То есть все мы души божественные. Все мы изначально бессмертные, изначально свободные и играющие. Но попав в такой жесткий пространственно-временной водоворот, нам пришлось изнутри жестко ограничить себя, поставить жесткие блоки за границы, чтобы хоть как-то сохранить свою личность. Так появилась эго, аханкара. То есть оно необходимо для выживания в этом мире. А когда появилась эго, аханкара, это такое очень узкое, очень закапсулированное сознание. Очень индивидуализированное, сосредоточенное на каких-то особенностях самого себя, идет сильное отождествление тогда с этим закапсулированным сознанием. То есть это сознание, отделенное от Всевышнего, отделенное от Вселенной, от не чувствующих единства. Это очень сосредоточенное на себя. И тогда эго предприняло следующий шаг. Оно начало грезить, проецировать различные тоннели реальности. Потому что сознание перестало уже осознавать себя должным образом, оно бесконтрольно начало грезить. Бесконтрольно — это означает, изнутри проецируются разные тоннели реальности, и все они материализуются. И вот наше тело и мир, в который мы попадаем, это как бы такое бесконтрольное проецирование разнообразных реальностей в соответствии с желаниями этого закапсулированного эго. То есть эго, чтобы жить дальше, начало создавать различные физические тела. И вот это перерождение в сансаре. Но есть другие души, их называют нитья-ситхи. Это те, которые не попали в эту воронку. Это те, которые вечно свободны, вечно счастливы, вечно просветлены. Они парят в безграничной вселенной, играют, проявляют себя, манифестируют. И эти водовороты, черные дыры сансары их не засасывают. Но нам не так повезло. И эти души, нити ситхи, возможно, они очень мудры и очень сильны. Они обладают большой духовной силой. И когда они выходят из пространства абсолюта, создают некое подобие индивидуальности, их духовная сила позволяет им играть, танцевать во Вселенной, проявлять божественную игру. Но мы не настолько мудры и духовно сильные, поэтому мы сейчас в сансаре, мы не являемся нитья ситхами. Мы находимся в одной из таких пространственно-временных ловушек. В одной из черных дыр, грубо говоря. Смысловых черных дыр. То есть области искаженных смыслов. Области, где высшее я не очень видно. Где действуют очень жесткие законы, ограничения, и мы вынуждены эти законы исполнять. И вот теперь, чтобы освободиться из этой ловушки, нам надо предпринимать огромные усилия. То есть просто так невозможно это сделать. И эти огромные усилия в йоге называются садхана, тапасья. Нитья ситхам не надо никаких усилий предпринимать, они уже освобождены. Они находятся в состоянии лилы, игры. Но нам, как живым существам, чтобы выбраться из этой ловушки, нужна садхана, и поэтому мы здесь находимся, мы здесь сидим и практикуем. Мы могли бы просто лежать на море, может быть, развлекаться. Или смотреть кино, что-нибудь развлекаться. Но мы понимаем, что если мы так будем делать, мы из ловушки не выберемся. Нам надо практиковать, изучать и отрешаться от желаний, предпринимать усилия. Нам нужно в чем-то ограничить себя и собрать всю нашу энергию, сосредоточиться, не отвлекаться. Если мы будем отвлекаться, если мы не сумеем собрать нашу энергию, мы из этой пространственно-временной ловушки не выберемся. И в следующей жизни то же самое, и в следующей. То есть нам потребуется вся наша собранность, вся наша самодисциплина, вся наша духовная сила, все наше свободное время. Может даже не хватить. Нам надо собрать воедино, в один кулак, всю нашу энергию. И в личном плане, и в плане самоорганизации, и тогда мы можем достигнуть успеха. Вот когда мы собираем в один кулак всю нашу энергию, всю нашу собранность, самодисциплину, это называется садхана. И вот такие собранные люди называются садху. А люди, которым не удается собрать воедино всю энергию, у которых много противоречивых ценностей в жизни, которые идут то туда, то сюда, это не садху. Это просто люди мира сего. Вот садху отличается от обычных людей тем, что они пытаются собрать всю свою силу, всю свою энергию, всю свою самодисциплину и идти по пути свободы, чтобы выбраться из этой энтропии, из этого хаоса, из области искаженных смыслов. И это такой путь, где надо чем-то жертвовать. Любое достижение требует больших жертв. Надо это понять. Например, когда Советский Союз поставил себе целью победить фашистскую Германию в Великой Отечественной войне, то были принесены огромные жертвы мирного населения, военного населения, огромные финансовые жертвы. И победа была достигнута, но очень большой ценой. Но альтернативы не было. Если бы эти жертвы не были принесены, этнос был бы уничтожен, Европа была бы уничтожена. Большая часть населения была бы уничтожена. То есть это пример того, как большая нация сумела сгруппироваться, собраться, выработать самодисциплину, собрать все силы и, принеся большие жертвы, одолеть, достичь победы. И таким же образом, когда человек в мирской жизни чего-то большого хочет добиться, он готов принести какие-то жертвы. Например, если бизнесмен хочет стать очень богатым человеком, он приносит жертву. Там, он меньше видится с семьей, он много усердно работает, он мало развлекается. Например, я считал, что Билл Гейтс, у него нет телевизора, он его не смотрит. У него некогда, он работает. Это пример человека-тапаса. Есть многие люди, которые ведут аскетичную жизнь в науке, в бизнесе, они добиваются своих целей. Таким же образом садху, который приносит жертву многие вещи из этого мира, он может собрать всю свою энергию воедино и добиться цели. И тогда нам нет необходимости исполнять законы этой вселенной. То есть законы этой вселенной, они построены по принципу искажения смыслов, энтропии, хаоса. Но мы вынуждены их исполнять. Потому что мы духовно слабы, духовно неразвиты. Хотим мы этого или нет, нас никто не спрашивает. Гравитация есть, мы вынуждены подвергаться гравитации. Ход времени, течение есть, мы вынуждены рождаться, стареть и так далее. Подвергаться времени. То есть эти законы установлены более высокими божественными существами. И они созданы именно как такая область воспитания таких слабых душ, область тренировки. В каком-то смысле эту область искаженных смыслов можно назвать такой школой для незрелых душ, для слабых душ. Проходя такую школу, на грани, через страдания, перерождения, души обретают силу, вырываются из нее. И они вырываются из нее более сильными и более окрепшими. И они больше уже никогда не попадаются в такие ловушки. И когда спрашивают, в чем смысл нашего воплощения на Земле? Может, у меня есть какая-то миссия? В чем смысл моего воплощения? Вот человек идет по лесу, и яма замаскирована, раз, упал. И сидит в этой яме на глубине 3 метра, сломал ногу. И он думает, в чем смысл этого? Может, это моя миссия? Смысл в том, чтобы ты получил урок, жестокий урок сансары, чтобы ты больше никогда сюда не падал. В этом смысл. А ну, другие более такие промежуточные смыслы, ну, может быть. Но эти смыслы не имеют большого значения. Смысл рассматривать узоры на стенках этой ямы. Но главный смысл того, что ты упал в эту яму, получить урок, смотри по сторонам, будь внимательным, не рассеивайся, не падай. И вот смысл нашего воплощения – это развить духовную силу, развить духовную мудрость, чтобы никуда, никогда сюда не попадать. Потому что здесь все умирают. Здесь нет бессмертных. И медицина материального мира – это медицина 100% смертности. Не так, что лечат люди, и так 30% бессмертных, а 70% умирают, или 50 на 50, нет, 100%. И этот мир называется сансара, мир страданий, мир иллюзий, мир неведения. Те, кто полагает, что он предназначен для счастья, построения каких-то ценностей, удовлетворения желаний, они жестоко ошибаются. Почему? Потому что это яд, завернутый в красивую обложку. Вы покупаете красивую конфетку, разворачиваете, а там ядовитое нечто. Вот это знак, признак сансары. Все чувственные желания, удовольствия оборачиваются страданиями. Все планы разрушаются. То есть никакое живое существо в сансаре не счастливо. Оно не имеет счастья, оно жестоко ошибается. И затем жестоко страдает в конце жизни, видя, что все его планы разрушены, что оно все потеряло. Не каждое живое существо. Например, недавно я читал, что умер Янаев, вице-президент СССР. Один из тех, кто возглавил ГКЧП. И вот когда-то он, возможно, думал о судьбе Советского Союза, устроил переворот. Но сейчас для него все это не важно. Все это не имеет никакого смысла, имеет важно жить и смерть. Таким же образом, миллионы других существ, и великих, и богатых, также столкнулись с тем, что действуют неумолимые законы, и все, что они хотели, стремились, это все не важно. Итак, существа с низким сознанием вынуждены вращаться по цикличному кругу сансары. И вот однажды попал в эту ловушку искаженных смыслов. Живые существа постоянно в ней двигаются. поскольку они постоянно проецируют из себя некую реальность. И они двигаются, переходя из разных областей этой сансары. И кажется, будто они совершают много каких-то действий, чего-то добиваются, но на самом деле они никуда не двигаются, они двигаются внутри этой ловушки. То есть вот вообще вот это понятие движения, это сансарное понятие. Обусловленное временем, пространством. Они просто перемещаются из одного мира этой ловушки в другой, из другого в третий. Из мира асуров в мир сансарных богов, из мира сансарных богов в мир людей, из мира людей в мир адских измерений, из мира адских измерений, голодные духи преты, из мира претов снова в мир людей и так далее. И все это происходит в пределах этой энтропийной ловушки. Но однажды, вступив на путь эволюции, они повышают глубину и сложность своего сознания, и в конце концов освобождаются от законов цикличности сансары, получают просветление, освобождение и переходят в чистое измерение Вселенной, чтобы наслаждаться божественными играми, пребывая в состоянии недвойственности. За пределами сансары существует чистое измерение Вселенной. То есть это мир как божественная игра, мир как мандала – это мир недвойственности, где душа не разделена с Богом, где нет ограничивающих законов. Нет законов рождения, смерти, реинкарнации, влияния времени. Там время управляется сознанием, ход истории управляется сознанием. Любое тело можно принять по желанию, любую форму, любую конфигурацию. Нет порядка вещей, независимого от сознания, хода вещей, не яти, нет кармы. Это мир недвойственности. Души все пребывают в недвойственности. Некоторые более глубоко, некоторые менее глубоко. Все являются божествами, способные эманировать из себя свои эманации в виде мандалы, свиты. Все находятся в божественной игре, не в карме. Кармы нет. Законы Вселенной – это не есть раз и навсегда однозначная данность. По мере углубления сознания, его усложнения, возрастает способность проявлять свободу воли, оперировать реальностью, в том числе и законами. И вот как только мы начинаем усиливать, углублять наше сознание, увеличивать мудрость, джняна-шакти, ичха-шакти возрастать, мы обретаем некоторую силу, и мы можем обретать большую свободу в пределах этой ловушки сансары. Например, человек обладает магическими способностями, или он обладает мудростью. Он уже не так зависит, как обычный человек, хотя он все равно зависит. Но если мы практикуем дальше, тем менее мы зависим от законов сансары. Это подобно тому, как чем выше скорость, тем на большую орбиту может улететь ракета. Если вы знаете, первая космическая скорость, вторая космическая скорость. И чтобы вырваться из сансары, нам надо развить очень большую скорость сознания, очень большую силу. Итак, следующий закон – это закон свободы воли. Вот 11-й закон, о котором мы говорили, это закон необходимости, когда мы вынуждены исполнять различные законы, реинкарнация. Допустим, все, что мы сделали, мы должны исполнить по карме. За все неправильные, омраченные поступки мы должны получить возврат. И в соответствии с кармой мы должны переродиться. И божество Дхармарадж четко определяет, как внутренний судья, какое получить тело. Какие-то поступки, такое-то состояние ума, такое-то тело. И ничего с этим не поделать. То есть божеству Дхармараджа ты не прикажешь. Это более высокое существо. Ты можешь его превзойти только силой осознавания, когда он для тебя растворится. Но пока он не растворился, ты ему не прикажешь. Но есть закон свободы воли. И этот закон гласит, что каждое разумное существо имеет свободу воли, свободу выбора. И оно имеет право на использование свободы воли и выбора. И вот эта способность использовать энергию свободы называется сватантрия-шакти. А свобода воли называется ичха-шакти. Но когда мы можем использовать энергию свободы и энергию воли? Только когда наша внутренняя самоорганизация и сложность достигают определенного уровня. Чем глубже, сложнее сознание, тем больше у него свободы воли и выбора. Мир нашей Вселенной – это большая игровая площадка. И на этой площадке непрерывно играют большие и малые игроки. То есть это не некий безличный механизм. Это одно живое существо. Но это живое существо обладает разными персонификациями, которые непрерывно играют. От насекомого, которое преследует птица на охоте, до божественных духов, великих богов, до планетарных гениев, хранителей местности, хранителей цивилизации, владык галактик, создателей и конструкторов звездных систем. И каждый игрок проявляет свою свободу воли, действия, следует своей системе ценностей и целей. И духовная практика – это тоже такая игра, в которую мы включаемся. Игра с божественными законами. И наша задача – выиграть в этой игре. То есть мало просто в нее включиться, надо в ней выиграть. И включается много живых существ, много эйфовых единиц. Например, многие люди играют в шахматы. Но становятся гроссмейстерами не так много людей. Те, которые достигают очень великого совершенства. Существа с возвышенным просветленным сознанием имеют возвышенные цели и мотивацию. Например, помогать идти вперед другим по ступеням эволюции, более простым существам. Существа с более низким эгоистичным сознанием преследуют исключительно собственные эгоистичные цели, так как они их понимают. Но именно их эгоистичность не позволяет им увеличить внутреннюю сложность и самоорганизацию, чтобы оперировать более глубокими, широкими и глобальными законами и силами Вселенной. Эгоистичность есть символ примитивного, слабо организованного сознания. И до тех пор, пока у нас есть эгоизм, мы не можем вырваться из этой смысловой ловушки, потому что наш эгоизм как раз нас не держит. Напротив, любое повышение сложности, увеличение самоорганизации чего-либо сознания всегда связано с отказом от узкого эгоизма и выходом на более глобальные масштабы, вселенские, космические масштабы. И что же это за игра? С кем мы играем? Мы играем с определенными законами. Закон времени действует, мы с ним играем. Закон причин следствий действует, мы тоже с ним играем. Закон непостоянства действует, мы с ним играем. Закон паринама, трансформации действует, мы с ним играем. Но в этих вселенских играх побеждают те игроки, чье сознание более сложно организовано, то есть те, кто менее эгоистичен, и чьи цели более возвышены, альтруистичны и глобальны. Если у нас цели невысокие, то и соответственно мы можем оперировать узким спектром энергии. Например, мы думаем только о себе, но можем привлечь тоже энергии небольшого порядка. Думаем чуть больше о своей семье, можем привлечь энергии большего порядка. Думаем о своем роде или о своей нации, еще больше можем привлечь энергии. Думаем о всем человечестве, можем привлекать еще больше энергии. Думаем о всех живых существах во Вселенной, можем привлекать энергии вселенского класса. То есть, чем шире наше сознание, тем большими энергиями мы можем оперировать. Эгоистичные игроки, привязанные к своей личности и своей узкой системе оценок, с более примитивным устройством сознания, с более низкой самоорганизацией, внутренней самодисциплиной, неизбежно становятся проигравшими, аутсайдерами. Они становятся вассалами более сильных и сложных систем законов этой Вселенной. И в силу простоты их сознания им недоступны те силы и знания, которыми оперируют более сложные и сильные игроки. И следующий закон здесь такой, что существа с более глубоким, сложным, высокоорганизованным сознанием и системы, мандалы, которые они создают, неизбежно влияют на существ с более низким, слабоорганизованным сознанием, транслируя им свое видение как более сложное и высокое. И поэтому есть благословение. То есть более возвышенные существа могут влиять на существ с более слабым сознанием, передавая им свои благословения. Поэтому можно получать благословение от более возвышенных существ. Они постоянно транслируют свою мудрость. Святые ситхи непрерывно излучают свою милость, свои благословения. И за счет этого умы других существ очищаются. Но во Вселенной также есть существа с негативной направленностью, тоже обладающие сильным сознанием, различные вредоносные силы. Если человек слабый, духовно не развит, он попадает часто под влияние таких демонических сил. И если у человека на духовном пути слабая самая, слабая вера, слабое получение благословений, то он может искушаться такими силами сильно. Духовный путь – это игра души с реальностью, в которой ставки для человека очень высоки. То есть на кону стоит его свобода, жизнь, будущее перерождение, освобождение и мир, в котором будет в будущем жить человек. И идти по пути освобождения означает играть с законами Вселенной и сверхразумными существами, которые создали эти законы. И играть так, чтобы выиграть. И вот освобождение – это выигрыш. Просветление – это выигрыш. И наша задача – это вот выращивать такие качества себе божественных игроков, чтобы переиграть законы сансары и вырваться на свободу. Если наши качества будут сильны, мы обязательно это сможем сделать. Человек, идя по духовному пути, соревнуется с великими божественными силами, разумами, принципами, законами, мета-игроками, которые создали законы этой Вселенной, и их представителями. Эти мета-игроки находятся не только снаружи, но и внутри сознания каждого существа, как внутренние разумные мета-программы, их называют внутренние божества. Мы уже говорили, внутренний центр, Читрагупта, внутренний судья, Сармараджа, внутренний счетчик времени, Махакала. То есть божества есть снаружи, это великие божества Вселенной, но их части, их представительство есть также внутри нас, внутри наших каналов. Или божества пяти элементов. Пять великих элементов есть во всей Вселенной. Но части элементов также есть внутри нас. Ваю есть внутри нас, Агни, огонь есть внутри нас. Варуна в виде элемента огня есть внутри нас. Пхумидея, земля в виде плоти, мышцы, костей тоже есть внутри нас. Человек, используя силу разума, играет против закона кармы, неуправляемой истории, против закона непостоянства, закона времени, закона цикличности рождений, смертей и других. И он играет не против безликих физических законов природы, а против различных живых, полуразумных, разумных, сверхразумных игроков, мегасуществ, которые эти законы олицетворяют и воплощают. И Вселенная создана так, что человек может свободно, используя свободу воли, освобождаться от этих законов. То есть нам не обязательно жить по этим законам. Свобода воли всегда существует. Мы можем выбраться из области искаженных смыслов и перейти в область более высоких смыслов. Но, чтобы это сделать, мы должны развить свое сознание. Сознание человека, как микрокосм, наполнено внутренними цензорами, внутренними регистраторами, внутренними наблюдателями, внутренними судьями, внутренними демонами, внутренними хранителями, внутренними защитниками и внутренними покровителями. И каждый из них имеет свою цель в жизни, свою систему ценностей и свои представления. Может быть, мы это не совсем понимаем, что мы это микрокосм, но мы это так. То есть человек подобен гигантскому суперкомпьютеру, в котором много программ. И вот если у человека много конфликтующих программ, то говорят, что человек неудачлив, его карма плохая. И вот наша задача – это собрать все эти мета-программы, все эти разумные существа, обладающие своей этикой, своими смыслами и целями и ценностями в одно. Собрать их и подчинить, чтобы они служили нашей цели. Чтобы наше сознание не увлекалось их целями, а чтобы они служили единому центру. Центру осознавания и нашей санкальпе освобождения. И эти существа обладают собственной степенью разумности, некоторой высокой сложностью обладают. Они являются частями, представителями глобальных внешних космических законов, принципов и сил мироздания. Непрерывно действуя, они обеспечивают порядок и ход вещей во Вселенной. Он называется нияти. И судьбу каждого живого существа. Судьба называется дайва. Вот наша индивидуальная судьба дайва вписана в мировой ход вещей, в нияти. Освобождая ум от ограничений в процессе йоги, очищая свою память, подсознание от негативных воспоминаний, то есть замаливая грехи, очищая клеши в медитации, человек соревнуется с божеством-летописцем внутренним, Читрагуптой, внутренним цензором, который олицетворяет закон кармы, с внутренним регистратором, цензором и оценщиком. То есть внутренний цензор, наше оценивающее мышление – это наш внутренний Читрагупта. С его многочисленными секретарями и помощниками, функция которых – тщательно наблюдать за всем, что совершает человек, и запоминать, регистрировать это, постоянно внедряя в память в виде ментальных отпечатков кармических следов, самскар. Часто говорят, что когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию на грани жизни и смерти, вся его жизнь проносится перед глазами. Это записи Читрагупты, хроники Читрагупты. Внедряя в память души отпечатки, кармические следы, карма-рекха, внутренний цензор Читрагупта обеспечивает непрерывное действие, соблюдение закона кармы и будущее кармическое воздаяние, обучая человека нести ответственность за свои мысли и поступки. Испытывая посмертный опыт, человек, как тонкое тело, душа, соревнуется с другим божеством, владыкой духов, управляющим судьбами душ и реинкарнацией, Ямараджи. Ямараджа называется в каждой религии по-своему, но это не меняет дело. Этот внутренний судья имеет разное название. В Египте, в древнегреческой мифологии, в Китае. Но это одно и то же. Внутренним судьей, который имеет свои готовые сформированные представления о том, что правильно и что неправильно. Это божество, внутренний судья, направляет дух человека к новому рождению на основе его чистых или нечистых кармических следов, отпечатков в глубинах сознания для переживания необходимого нового опыта. Некоторые описывают, например, китайцы, что когда человек после смерти попадает в такую площадку перед большим зеркалом. И это зеркало, в котором отражаются грехи каждого человека. И наверху над этим зеркалом есть такая надпись. Те, кто из стоящих на этой, среди стоящих на этой площадке, нет хороших людей. И прежде чем он увидит в зеркале все свои грехи, он прочитывает эту надпись. Эти божества есть одновременно божественные духи и одновременно это часть ума человека. А его ум в своей основе есть очень сложная система с невероятно высоким уровнем самоорганизации. Эта система ума играет не по законам ограниченной личности человека, а по законам Вселенной, которые были обычно описаны выше. Вот у нас есть понятийный ум, есть наша личность, эго. Но это только малая часть того, что мы собой представляем. Наше подсознание представляет собой нашу истинную сущность. Подсознание, мир тонкого тела – это целая Вселенная. А наша личность и наш ум – это маленькая часть всего лишь. И мы живем не на основе законов личности, ума, эго. Это иллюзия, когда мы так думаем. А мы живем по законам Вселенной подсознания. Чтобы выиграть в этой игре и осуществить свободу воли, человек должен проявить высокую внутреннюю сложность и самоорганизацию сознания. Показать игру сознания более высокую, глубокую и разнообразную, чем игра существ, система ума, воплощающих эти законы. Проявив более высокую сложность сознания, чем законы Вселенной, он сможет осуществить активную трансляцию собственной внутренней сложности. Что такое активная трансляция собственной внутренней сложности? То вот когда вы занимаетесь визуализацией, создаете божество, из вас исходят божественные знаки и символы, или вы можете создать мандалу, или вы можете проявить различные божественные силы, опираясь на внутреннюю пустоту, вы можете оперировать некой энергией. И эта энергия начинает изменять законы реальности. Таким образом происходит освобождение. И таким образом можно повлиять на законы, подчинить силы, которые этими законами управляются. И такой человек сделает их управляемыми, зависящими от своего сознания. Подобно тому, как более опытный и умный шахматист навязывает свой сценарий игры, осуществляя прессинг на шахматной доске более слабому игроку, вынуждая его делать нужные ему ходы, а затем сдаться. Вы должны вынудить сдаться свое эго, вынудить сдаться свой ум и свою карму. Но в каком случае они сдадутся? Когда ваш ум сдастся? Он не думает сдаваться. Когда эго сдастся? Оно тоже не думает сдаваться. Оно играет и часто вас загоняет в различные углы. Можете ли вы сказать, что вы достаточно усмирили эго? Это большой вопрос. Мы должны хорошо играть, чтобы наш ум сдался. Когда ум сдастся, мы войдем в самадхи. Когда ум сдастся, мы будем в непрерывном присутствии, и его мысли творчества не будет нас увлекать. Когда эго сдастся, мы отпустим все надежды и страхи, станем легкими, пустыми и свободными. Но пока они не сдаются, пока идет отчаянная битва. И победите вы в этой битве, или вас победят, все зависит от того, как вы практикуете и как вы учитесь. Но, когда мы практикуем усердно, у нас всегда есть возможность увеличить свои качества. Кто побеждает? Побеждает тот, кто владеет качествами, обладает большими силами и мудростью. Итак, как добиться высокой степени сложности и самоорганизовать сознание, чтобы победить в этой игре с кармой? Чтобы повысить самоорганизацию и сложность своего сознания, человек должен постоянно очищать, тренировать, закалять свой разум. Он должен проникать в изначальную пустоту всего сущего, в то, что вне ума. Прорываться в исконный источник всякой сложности, в изначальную матрицу всех смыслов, в божественный мегаразум, брахман, который присутствует внутри него как природа ума. Из природы ума мы черпаем свою мудрость, свою силу, и именно они дают нам возможность постоянно делать ходы и теснить ум, теснить эго, теснить карму, теснить клешу. Проникновение в глубинную природу ума возможно лишь в том случае, если поверхностный ум, воля сильны, очищены, находятся в равновесии, саньоги, действуют согласованно. Мы должны собрать в один кулак всю нашу волю, всю нашу жизненную энергию, все наше намерение и подчинить их одной цели, вырваться из этой энтропийной ловушки. И вот все различные программы, кармы, намерения, которые конфликтуют и действуют разрозненно, разные части нашего эго и ума мы должны собрать в одно. То есть внутри нас есть различные конфликтующие между собой намерения, ценности и смыслы. Один говорит, надо практиковать садхану. Второй говорит, хочу наслаждаться. Третий говорит, надо отвлечься, еще тем заняться. И у каждого свои интересы. Это разные конфликтующие программы нашего ума. И они олицетворяются разными божественными силами. За ними тоже стоят разные божества. Но мы их должны собрать в одно и направить на достижение одной цели. Мы должны их собрать в природе ума. Как магнит притягивает опилки. И вот целостность исходит из того, что мы умеем собирать различные части своего существа. Органы чувств, ум, эго, желания, ахамкару, прану. Все это сливать воедино, все в одно. И учение Адвайты это не что иное, как все сделать одним. Все собрать в одно, все научить вращаться вокруг одного центра. И вот эго с его конфликтующими программами и мотивациями не дает нам это сделать. И когда мы его слышим, мы разрознены, мы не можем приблизиться к этому центру. Такое равновесие и согласованность называется самадхи. Пребывая в самадхи, йог находится в тотальном единстве, в связи с божественным сверхразумом, источником всех законов и принципов Вселенной. И вот когда вы медитируете на четыре осознанности, там есть тема изъяны сансары или страдания сансары. И важно принять, понять истинную природу сансары. Важно не обманываться сансарой. И как раз эта лекция была вот на эту тему. Истинная природа сансары – это ловушка, смысловая ловушка, область искаженных смыслов. В чистом видении сансара – это тоже божественная сила, это божественная лила, игра. Но для нас она выглядит как ловушка, потому что наше сознание слабо. Например, для Будд, для ситхов, богов, пробужденных, она выглядит как гневная мандала пяти элементов. Есть некоторые чистые страны, но вы удивитесь, если услышите, какие это чистые страны. Эти чистые страны населены упырями, вурдалаками, зомби, дакинями, такими шаманистскими ситхами. Там есть дворцы, но эти дворцы, их стены состоят из костей, из кожи, украшенных черепами. И там повсюду разлита кровь. И если туда попадет обычный человек, он не сможет там жить. Это для него очень страшное и нечистое место. Там есть различные кладбища, места кремации. Но для некоторых ситхов это является их чистыми странами, их местами обитания. И сами ситхи восседают там на троне, сделанном из человеческой кости, в облике гневных божеств. Держат чашу, полную крови, кривой нож, и вокруг них гневные духи. И для ситхов это чистая страна, это полностью игровая реальность, созданная их сознанием. Просто они проявляют так гневные энергии, такие ливы. Но если обычный человек туда попадет, он может получить низкое перерождение и сам перевоплотиться демоном. И там постоянно дуют ветры, ужасный грохот, землетрясения. Очень жесткая игра. Но для ситхов она нормальная. Они вам скажут, не переживай, это же божественная игра, это все лило. Прекрасная, очень динамичная. Это динамичное сострадание так проявляется. Но обычному человеку туда доступ запрещен. Для обычного человека это ад. Таким же образом сансара вся, это тоже божественная игра. Но с нашей точки зрения, с точки зрения слабой, души, которая еще не познала ее божественность. Это смысловая ловушка. Когда мы медитируем на сансару, важно четко понять, что сейчас это настоящая смысловая ловушка. Нужно прозревать ее божественность и выбираться из нее. То есть выбраться из этой смысловой ловушки – это и есть познать ее божественность. И несмотря на то, что это в чистом измерении мандала, то видели ли вы богов, да, здесь? Ну что, стоите в очереди, раз одно божество, другое вместе с вами в очереди стоит. Или видели вы богов, путешествующих на поезде, на машине, живущих в трехкомнатной квартире? Что-то они не особо здесь хотят жить. Махасидхов. Все они избегают этой сансары. Не то, что избегают. Если надо, они пошлют свою эманацию, своего аватара с определенной миссией. Но жить что-то не хотят здесь по этим законам. Потому что это не их мир. Их не привлекают такие области, смысловые ловушки. Они живут в своих чистых измерениях, в чистых областях. Так же, как человек, он не живет в хлеву, он также не живет в лесу среди рысей, пум. Он живет в своем человеческом мире. Так и у богов свой мир более свободный. Потому что этот мир создан неведением, создан нашим обусловленным сознанием. И размышляя о обезьянах сансары, очень важно четко это понять. Чтобы породить большую мотивацию в духовной практике. И коль наша душа по неосторожности попала в эту ловушку и уже длительное время в ней вращается, получая одно тело за другим, то в этой жизни надо собрать всю свою энергию, все свое намерение, всю свою жизненную силу, внимательность и собранность и приложить усилия, чтобы из нее вырваться. Это не произойдет сразу. Не надо обольщаться, что мы как-то так напряжемся, натужимся, как комета сама к ней улетим и все. Нет, так не бывает. Это будет происходить постепенно. Прана и ум растут постепенно. Но очень важно делать постоянные усилия и вот так постепенно наращивать свои качества. И мои благословения, чтобы вы обрели эти качества. И чтобы больше вы никогда в эту ловушку не попадали. Чтобы это было вашей последней жизнью, когда вы в нее попали. Чтобы вы были божественными, свободными, играющими, танцующими в пространстве Вселенной. Но не попадающими в ограничения.